Эдвард, ты должен вернуться в лодж. Пожалуйста, не откладывай ни на час. Я обнаружил четвертую дорогу в более глубокие зоны леса. Сам ручей. Путь по воде, как я раньше не догадался. Он приведет нас прямиком через вихрь внешних ясеней, за спиральную тропу и каменный водопад. Я считаю, что через него мы сможем попасть в самое сердце леса. Но время, всегда время. Добро пожаловать на страницы дневников мистера Ридла. Это второй эпизод подкаста, и он посвящен книге Роберта Холдстока «Лес Мифага», опубликованной в 1984 году. Но работа над ней началась намного раньше, во время Милдфордского писательского семинара в 1979. Цитаты приводятся в переводе Александра Вераховского, выполненного в 2014 году. «Лес Мифага» открывает серию романов и повестей о Райхоупском лесе. Райхоупский лес – это небольшая чаща, спрятавшаяся на границе огромного английского поместья. Снаружи ее можно оббежать где-то за час. Однако эти деревья не так просты. Этот лес – остатки изначального дикого леса, покрывавшего Англию со времен последнего ледникового периода. Райхоупский лес обладает удивительной силой. Время и пространство в нем искажены. И можно путешествовать вглубь леса долгие месяцы, хотя снаружи пройдут считанные дни, чтобы добраться до загадочного места Лавондис, сердце леса, где, по слухам, время и вовсе не существует. Но самое главное, Райхоупский лес может оживлять образы, взятые из сознания людей. Это история о трех обитателях Оук-Лоджа, ученого Джорджа Хаксли и двух его сыновей, Кристиана и Стивена. Джордж Хаксли был одержим идеей исследования леса и несколько пренебрегал сыновьями. После его смерти осталось множество дневниковых записей и различных карт. И вот, что там, например, было записано. Рассказывает Кристиан. Старик считал, что любая жизнь окружена энергетической аурой. Человеческую можно видеть как слабый отблеск в определенном свете. В этих древних лесах, первоначальных лесах, объединенная аура образует нечто намного более могущественное, вид созидательного поля, которое может взаимодействовать с нашим подсознанием. Так мы носим то, что он называл предмифаго, то есть миф и маго, идеализированный образ мифического создания. Из естественного окружения образ берет материю, тело, кровь, одежду и, как видишь, оружие. Форма же эта, идеализированный мифический образ, меняется вместе с переменами в культуре, принимая облик, отвечающий данному времени. Отец считал, что герои появляются в то время, когда одна культура вторгается в другую и сразу в нескольких местах. Историки и этнографы спорят, где на самом деле жили и сражались Артур, король бриттов и Робин Гуд, и не понимают, что они жили сразу во многих местах. И нужно помнить еще один важный факт. Мысленный образ мифага создается всем населением, и даже когда он больше не нужен, все равно он остается в нашем коллективном подсознании и передается через поколения. Повествование ведется от лица Стивена, и вот что он думает. «У меня осталось очень много вопросов. Так много чего требовало пояснения, но один был главным. Если я правильно понял заметки, то 1000 лет назад всей стране требовался герой, легендарная фигура, действовавшая ради правого дела. Неужели один человек может загореться таким же страстным порывом? Где он взял силу для такого взаимодействия?» И вот это очень интересный момент, который легко оставить без внимания. Однако в англоязычной Википедии есть очень любопытная идея. Возможно, Джордж Хаксли создал больше мифага, чем обычно, потому что он действительно нашел способ создавать их сознательно, используя специальное устройство, которое он разработал вместе со своим коллегой Эдвардом. Джордж Хаксли встретил, а может быть и создал сам, мифическую деву-воительницу Гуивиннет, чей образ потом захватит воображение обоих братьев. И внезапно я понял и спросил себя, почему такой очевидный факт так упорно ускользал от меня. Она была мифага, только сейчас я это понял. «Мефагатца», — подтвердил Кристиан. «Девушка из времен римлян. Проявление богини Земли. Юная воинственная принцесса, которая, благодаря собственным страданиям, сумела объединить племена. И, кстати, о самой Гуйве нет, не сохранилось ничего. В ее время и в ее культуре правила устная традиция. Не записано ничего. Никто из римлян или позднейших христианских хронистов не упоминает о ней, хотя старик считал, что самые ранние рассказы о королеве Гвиневре могли частично опираться на эти забытые легенды. Она исчезла из памяти народа, но не из скрытой памяти». «Точно», — кивнул Кристиан. «Ее история очень стара и очень знакома. И это тоже очень любопытный момент. С одной стороны, герои изучают уже существующий миф о Гуеве нет. С другой стороны, позже в романе они сами будут участвовать в новом повторении, в новом воплощении ее истории». Поначалу история развивается крайне медлительно. И вот, например, типичный отрывок. «Домой я вернулся только к вечеру, усталый и потрясенный, и тут же улегся спать. Несмотря на тревогу, я проспал всю ночь и проснулся только утром, почти в полдень. Стоял ясный день, хотя небо было покрыто облаками. Быстро позавтракав, я побежал к довольно высокому холму, находившемуся где-то в полумиле от Оуклоджа». Такое неспешное повествование перегружает текст лишними деталями. Однако в нем могут скрываться крайне интересные идеи. Как вы помните, герой побежал к холму, находившемуся где-то в полумиле от Оуклоджа, и в первый раз увидел с земли загадочную тьму, окружавшую Райхоупский лес. Я спросил себя, появилась ли она недавно, или я был настолько опутан, настолько поглощен аурой лесной страны, что не замечал ее. Из-за достаточно тяжеловесной манеры написания рейтинг этой книги чуть ниже 4 из 5 на таких популярных читательских площадках, как LifeLib и Goodreads. Однако многие известные фантасты, такие как Урсула Ле Гуин, Орсон Скотт Карт, Майкл Муркок, называли работы автора, и в частности «Лес Мефага», выдающимся вкладом в развитие жанра. Отметили эту книгу и Всемирной премии фэнтези в 1985 году. А вот что написал Нил Гейман в предисловии к переизданию в честь 30-летия романа. «Идея этой книги буквально ждала воплощения среди английских лесов». «Лес Мефага» — это одна из редких фэнтези-книг, когда локация оказывается и местом действия, и участникам событий. Давайте сравним описание нескольких таких загадочных мест. Итак, сначала Райхоупский лес. Герой вместе со своим другом-летчиком пролетает над лесом. Сам лес выглядел перепутанным, густым и враждебным. Я ничего не видел сквозь переплетение листвы, ни единого просвета, только серо-зеленое море, волнующееся под ветром. Для меня, непрошенного наблюдателя, лес выглядел одним организмом, почти живым, дышащим и беспокойно движущимся. А вот описание другого загадочного леса из произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Улитка на склоне». «С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена, как огромная на весь мир рыхлая губка, как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел. Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя. А потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда. И белая искра погасла, и ничего не произошло, не шевельнулись никакие веки, и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек. А теперь давайте я сначала зачитаю эпизод из третьей книги. Сможете ли вы отгадать, что это или кто это? Я отошел от вертолета на полтора десятка шагов и уселся на шершавую, потрескавшуюся землю. Черная волна тяжело вползла на берег, расплющилась, стала совсем бесцветной и откатилась, оставив тонкие дрожащие нитки слизи. Пропустим немножко. В зарождении, росте и распространении этого существа, в каждом его отдельном движении и во всех вместе, появлялась какая-то осторожная, но не пугливая наивность. Оно страстно, порывисто старалось познать, постичь новую неожиданно встретившуюся форму, и на полдороге вынуждено было отступить, когда появилась необходимость нарушить таинственным законом установленные границы. Эта резвая любознательность совсем не вязалась с гигантом, который, сверкая, простирался до самого горизонта. Никогда я так не ощущал его исполинской реальности, чудовищного абсолютного молчания. Это был фрагмент из романа Станислава Лема «Солярис» в переводе Дмитрия Брускина. Между этими тремя очень разными книгами есть нечто общее. Все истории начинаются с героев-ученых, которые желают изучить и описать это необычное место. Но затем локация влияет на этих людей, вызывая их внутренние конфликты, и история концентрируется на психологии героев. Или, как в случае леса Мефага, на личном мифе героев. Любопытно, что Райхопский лес – это единственное загадочное место, куда можно вернуться снова и снова, потому что Роберт Холдсток написал и продолжение, и предваряющие лес Мефага части. Лес Мефага – это пример мифологического фэнтези. И крайне любопытно, как автор играет с существующими мифами и создает свои собственные, которые позже цитирует в других своих фэнтези-романах. Читая «Лес Мефага», вы сможете наблюдать за перестройкой собственных представлений об устройстве и способностях леса. Увидите эволюцию мифов, а также превращение жизни двух почти что наших современников в новый миф. И это, кстати, тоже очень забавный момент, потому что главный герой вполне осознает процесс создания собственного мифа и под конец книги будет долго пытаться вспомнить, знает ли он что-то похожее в фольклоре и знает ли он таким образом, как закончится его собственная история. Мне кажется, здесь автору удалось удивить и героя, и своих читателей. Большое спасибо за внимание. В следующий раз речь пойдет о книге классики темного фэнтези, опубликованный, как и «Лес Мефага», в 1984 году. Если подобрать антоним к каждому слову из ее названия, получится «Белая одиночка». Сумеете отгадать? Ждем вас на следующей странице дневников мистера Ридла.